Фоновая пони. Глава первая. Мелодичная. Читает Гирс. Дорогой дневник, когда возникла музыка? Возникла ли она с вопроса или с восклицания? Когда кто-то смеялся или плакал? Был ли тот пони одинок? Или были слушатели? Впервые войдя в двери школы для одаренных единорогов под патронажем Селестии, я думала, что найду там ответы на все вопросы о том, где и как зарождалась музыка. Но обнаружила я лишь то, что наши самые лучшие произведения, высокохудожественные, душевные, мелодичные, были потеряны навсегда. Эквестрийской цивилизации уже больше 10 тысяч лет, но музыка лишь последних 15 столетий была записана и сохранена, или играется до сих пор. Что случилось с той музыкой, которая отныне утеряна для нас навсегда? Сколько произведений искусства исчезло в великой бездне времен? Какие таланты и гении существовали в прошлом, и сколько их творений осталось неуслышанными? Значит ли то, что раз их музыка не резонирует более под сводами нашего королевства, они утратили свою ценность? Многие годы тому назад я начала изучать музыкальную теорию, думая, будто найду ответы на эти вопросы. Но вместо этого я обнаружила, что сотворение музыки является лишь способом задавать через наши сердца такие вопросы, которые разумы наши не в состоянии сформулировать. Каждый раз, когда мы поем или играем на каком-нибудь инструменте, мы ищем ответ. Каждый раз, когда мы наполняем воздух нотами разных ритмов и тональностей, мы стремимся соприкоснуться с той частью нас самих, которую слова описать не способны. Мне бы хотелось считать, что пони древних времен искали что-то с не меньшим старанием, чем сейчас ищем мы. Для меня это означает, что хоть музыка прошлого и ушла от нас безвозвратно, жажда одновременно выражать себя и узнавать о себе новое по-прежнему с нами. Вся наша цивилизация — суть, прекрасное исполнение симфоний, которой оказались глухи уши, но чутки сокрытые струны души. И пока мы чувствуем музыку, воплощая в себе любопытство и амбиции наших предков, тогда все, что нам важно, не окажется забытым, ибо это вплетено в ритм самого нашего пульса. Сегодня я играю музыку. Я играю, потому что тоже ищу. Во-первых, потому что магические ноты, которые я старательно пытаюсь выстроить в композицию, могут освободить меня от проклятия. Во-вторых, я вношу свою лепту в то самое сердцебиение, что держит ритм с начала времен. И пока я часть этого, пока я создаю мелодии, под которые эквестрийская душа не может не танцевать. Может быть, у меня есть шанс до кого-нибудь дотянуться. Может быть, я не буду забыта. Буквально давеча я стояла на углу главной улицы Понивиля, играя на лире последний экспериментальный номер. Я решила назвать его «Лунная элегия номер 7». Именно эта композиция пыталась обрести плоть вот уже целую неделю. Вы знаете, о чем я. Я писала о ней ранее. Под эту мелодию я проснулась в ту ураганную ночь, ту самую, когда дерево едва не упало на мои морковные грядки. Я сразу почувствовала, что это знамение, и что если я запишу эту мелодию, то в итоге каким-то образом она поможет в моих поисках. Пока что, по крайней мере, я не заметила в композиции никаких магических свойств, но это возможно лишь потому, что я еще не виделась с Твайлайт и не исполняла ей эту музыку. Мисс Спаркл всегда знает, как найти ответ. У нее в этом дар. И я уверена, если бы она сама приложила свой талант к написанию музыки, то принцесса Селестия гордилась бы ей только больше. Ох, беда. Меня всегда уносит в какие-то дебри, когда я пишу в дневнике. Короче говоря, я сидела на углу главной Понивильской улицы. Я играла на лире, и, скажем так, у меня в последнее время было тяжеловато с деньгами. Так что я принесла с собой банку. Не прошло много времени, как жители Понивиля продемонстрировали мне свою щедрость. Уже через 2 часа я заработала почти 25 битов. И не только их, конечно. Немало было подарено и благодарных широких улыбок. Я почти не говорила ни слова и лишь продолжала играть. Я, наверное, оказалась очень поглощенной. Едва ли пони догадывались, что я наблюдала за ними с не меньшим вниманием, чем они наблюдали за мной. Каратоп, конечно, была первой, кто бросил монетку. Я о ней уже писала. Она обычно встает раньше большинства обитателей Понивиля и больше всех ходит из одного конца деревни в другой. Уделяя толику внимания каждой из своих многочисленных случайных работ, которые находит то там, то здесь. В тот день она бросила мне в банку бит и улыбнулась. Я вспомнила это же самое лицо, перемазанное к вечеру пятнами грязи и кусочками травы. В тот день, когда она учила меня ухаживать за огородом, она помахала мне, будто увидела впервые. И именно так для нее все и было, после чего отправилась дальше. Следующей подошла Мэр. Ее грива в тот день казалась не такой серой, как обычно. Интересно, наверное, она недавно сменила краску для волос. Мэр – невероятная пони. Если бы Понивиль был каким-нибудь другим городком, его избранный глава наверняка не одобрил бы присутствие музыкантов-поберушек, вроде меня. Мэр же определенно была сделана из куда более культурного теста. Она улыбнулась мне, похвалила мой талант и бросила золотой бит в банку, после чего удалилась по своим делам. Интересно, решится ли она когда-нибудь поговорить со своей дочерью? На ее душе в последнее время тяжелым грузом лежит та эмоциональная трещина, что пролегла между ними. Она ни за что не скажет о том, как ей тяжело. Никому, кроме меня. И никогда, кроме того дня, когда я загнала ее в угол своими расспросами. То был отличный задушевный разговор за чашкой чая. Я всегда буду его помнить. Ради ее же блага, если не моего. Множество пони проходило мимо по мере того, как день разгорался, миновав яркий полдень. И все это время я упорно практиковалась в исполнении элегии номер 7. Тот факт, что пони наслаждались музыкой и бросали мне монеты, был лишь приятным дополнением. Я касалась каждой струны магии с механической точностью, повторяя мелодию снова и снова. И никто не жаловался мне на однообразие. Впрочем, я и не ожидала никаких жалоб. За те редкие неудобные взгляды, которые временами бросали на меня прохожие, надо было винить исключительно толстовку. Я всегда надевала ее на вылазки в город. Мне кажется, я уже привыкла к этим взглядам, как привыкла к холоду, что приходил вместе с пробуждаемой мной мелодией. И все же, мне не на что было жаловаться. Я просто должна была практиковаться в исполнении элегии. Я знала, что только Twilight Sparkle может помочь мне узнать значение этой мелодии, как помогла со многими элегиями до нее. Но я все равно хотела попробовать ощутить мелодию самостоятельно. По крайней мере, пока есть такая возможность. А затем пришла Рерити, когда она остановилась по пути в магазин, чтобы послушать меня. Вид ее прелестной гривы и сияющих глаз едва не сломал мне концентрацию. О, какой небесной красоты мелодия! Таковы в точности были ее слова. Она положила в банку целых 3 бита, больше всех остальных. Мне всегда было неудобно в такой ситуации, но отчасти я верила, что Рерити нуждается в своей щедрости гораздо больше, чем те пони, которым она ее проявляет. Так что я подыграла ей, особенно когда она склонилась поближе, с сочувствием в глазах, и сказала: «Ну, дорогая, вы, похоже, положительно замерзаете. Скажите мне, вы больны?» И это была правда. Мои зубы стучали, и нет, это было не притворство. Когда приходят волны холода, я немногое могу им противопоставить. Толстовка всегда служила первой линией обороны против этого необъяснимого побочного эффекта проклятия. Я не пытаюсь даже объяснить это никому. Если я тепло укутаюсь, как того молчаливым криком молит меня дрожащее тело, то и другие пони, не только Рерити, будут задавать мне тот же самый вопрос снова и снова. «О, со мной все совершенно в порядке, мэм», — как помнится, ответила я. «Я обычно не отвечаю, когда играю, но я способна делать сразу несколько дел одновременно. Температура моей крови ниже, чем у среднестатистического пони». То было ложью. Но, относительно говоря, все, что я говорю жителям городка, это ложь. В конце концов, даже если я скажу правду, результат все равно один и тот же. Однако же, я не могу со спокойной душой смотреть, как замерзает столь одаренный музыкант, сказала Рерити. Следующее ее действие мне стоило бы предсказать. Она открыла седельную сумку и достала оттуда желтый шарф. «Вот, дорогая, носите его сколько хотите». Улыбка на ее лице сияла столь же ярко, как и поле телекинеза, которым она поднесла ко мне золотистый предмет одежды. Очевидно, в тот момент у меня не было выбора. Но принять ее подарок все равно было непросто. «О, благодарю вас, мэм», — улыбнулась я и, остановив исполнение элегии, обернула шарф вокруг шеи. Попробовать вежливо отказать ей было бы в тот момент слишком сложно. «Вы очень добры». «Что вы? У себя в бутике я могу сделать еще сотню. К тому же желтый — это не мой цвет, тогда как у вас он восхитительнейше сочетается с цветом глаз». Улыбнулась Рерити. Некоторые прекрасные лица навечно запечатлеваются в памяти. Рерити не была исключением. «Вам стоит как-нибудь ко мне заглянуть. Я могу сделать вам новую толстовку. Ваша, конечно, очень милая, но, если позволите заметить, она уже начинает казаться поношенной». Я хихикнула и улыбнулась. «Спасибо. Я подумаю». «Да, обязательно подумайте», — сказала Рерити и ушла, напевая под нос собственную причудливую версию мелодии, которую я только что играла. Перейдя улицу, она скрылась за дверьми магазина. Я продолжила играть, согретая в большей степени искренностью щедрого жеста Рерити, чем реальной толщиной подаренного шарфа. День уплывал прочь. Когда солнце опустилось к западному горизонту, его алое сияние придало шкурам многочисленных пони на улице яркий блеск. Я, должно быть, сыграла лунную элегию десяток раз подряд, прежде чем вновь увидела Рерити, возвращавшуюся из магазина с полными седельными сумками покупок. Не могу соврать, сердце мое сжалось слегка, когда она прямым ходом направилась ко мне и бросила 3 золотых бита в банку. «О, какой небесной красоты мелодия!» — сказала она и затем наклонилась поближе. «Но, дорогая, вы, похоже, положительно замерзаете. Скажите мне, вы больны?» На этот раз улыбаться было немного сложнее. И все же я тихо пробормотала, продолжая играть. «О, со мной все совершенно в порядке, мэм». Я не смогла удержаться и подмигнула. На самом деле, одна очень добрая кобыла подарила мне этот шарф всего лишь час тому назад. «Однако, у этой пони должно быть чудесный вкус», — сказала Рерити с живым восхищением. «Он восхитительнейше сочетается с цветом ваших глаз. Вам стоит как-нибудь ко мне заглянуть. Я могу сделать вам новую толстовку. Ваша, конечно, очень милая, но...» Она кажется поношенной. «Да, именно это я и хотела сказать!» Ахнув, воскликнула Рерити. «Неужели, помимо таланта к столь прекрасной музыке, вы способны также читать мысли?» «Что-то в этом роде», — сказала я. «Я обязательно загляну как-нибудь в ваш замечательный бутик, мэм». «Да, обязательно загляните». И она вновь ушла, вновь напевая, вновь становясь элегантной и беззаботной незнакомкой. Решив, что на сегодня достаточно, я упаковала лиру и полную биту в банку в седельную сумку. Во рту у меня пересохло, и потому я прямым ходом направилась в сахарный уголок. Сегодня за стойкой дежурила миссис Кейк. Как только я села за стол, она направилась ко мне с улыбкой яркой, как ее передник. «Доброго вам вечера, мисс. Вы недавно в городе?» «И да, и нет», — ответила я с улыбкой. «Сколько будет стоить ваш лучший травяной чай?» «Один бит». «Как насчет 3 битов за чашку чая и ромашковый сэндвич?» «Прекрасно, милая», — радостно ответила миссис Кейк. «Интересно, подозревает ли она, насколько гармонично звучат ее слова?» Я могу написать диссертацию об одних только интонациях ее голоса. Она поспешила на кухню в задней части сахарного уголка, а я полезла в сумку доставать банку с битами. И в этот момент я услышала хныканье через 2 стола от меня. Я бросила взгляд в том направлении и увидела мисс Хувс и ее дочь Динки. Маленькая единорожка плакала. Печальный. Безутешной разновидностью плача. Я знала, что ребенок Дерпи не из тех детей, что любят устроить истерику на публике. И разворачивающаяся передо мной сцена не доказывала обратного. Динки спрятала лицо в копытах, а ее мать, склонившись над ней, зашептала на ухо слова утешения. С такого расстояния я не смогла разобрать слов Дерпи, но увидела искреннюю улыбку у нее на лице. И вот, где-то там, в самом сердце жеребенка, утешение отыскали ответ. Динки утерла слезы и смогла выдавить улыбку, похожую на улыбку матери. К тому времени появилась Пинки Пай, с шумом вкатившись колесом в центр сахарного уголка, как делала каждый раз. Она принялась развлекать маленьких жеребят, поливая их залпами эпатажных шуток и шарад. Дети хихикали и хлопали копытами, радуясь шутовству Пинки. Дерпи указала в ее сторону копытом и похлопала Динки по крупу, подталкивая своего жеребенка пойти и повеселиться с Пинки и остальными. Маленькая единорожка с радостью бросилась вперед. Детская эйфория мгновенно смыла с ее лица всю скорбь. Дерпи смотрела Динке вслед одним здоровым глазом. Несмотря на радость дочери, мать, оставшаяся сидеть, чуть ли не распластавшись по столу, не смогла сокрыть печального выражения лица и сорвавшегося с губ вздоха. Я была столь поглощена этим зрелищем, что лишь случайно заметила боковым зрением силуэт миссис Кейк. Я повернулась ей навстречу. Пекарша стояла неподвижно, оглядывая пустым взором просторы сахарного уголка. Она держала поднос с исходящей паром чашкой чая и ромашковым сэндвичем, но не имела никакого понятия, что с этим делать. Забавно. Она моргала глазами каждый раз, когда с ее губ медлительно срывались слова. «Я готова поклясться...» Она оглянулась и посмотрела на кухню. «Куда я с этим направляюсь?» «Точно говорю, я старею». Я вежливо кашлянула. Она обернулась и мгновенно одарила меня вежливой улыбкой. «Доброго вам вечера, мисс. Вы недавно в городе?» Я мягко улыбнулась. «И да, и нет. Вы, кажется, в растерянности. Все ли в порядке?» «О, совершенно. Я просто не знаю, что я здесь забыла с...» Миссис Кейк нахмурилась, глядя на поднос так, будто он был полон муравьев. «Тьфу! Я сейчас должна заниматься выпечкой торта для завтрашнего банкета мэра». Я вытянула шею. чтобы посмотреть на содержимое подноса. Это травяной чай и ромашковый сэндвич? Однако да, именно так. Я бросила золотые монеты на стол. 3 битов хватит, чтобы за них заплатить. Вы хотите этот заказ? Я улыбнулась. Похоже, это хороший заказ. Я попробую. Что ж, отлично. По крайней мере, не придется выбрасывать. Миссис Кик грациозно поставила чашку и тарелку на стол, а я подтолкнула биты в ее направлении. Она подобрала их и поблагодарила с вежливым поклоном. «Приятно провести время в сахарном уголке. Просто позовите, если захотите чего-нибудь еще, дорогуша». «Обязательно», — сказала я. Когда она ушла, я медленно глотнула чай, наслаждаясь прогнавшим дрожь теплом. У меня было время, чтобы расслабиться, подумать, поразмышлять о своей музыке. Мне следовало бы тратить каждую доступную минуту на размышления о недостающем куплете в конце лунной элегии номер 7. Но вместо этого я продолжила наблюдать за столом мисс Хоффс. Дерпи — печальная пони. Мало кто в городке об этом знает. Большинство грешит тем, что судит о панивильской почтальонке по ее лицу. И на мне самой лежит та же вина. Но лишь потому, что за множеством попыток узнать о ней больше, я так и не смогла докопаться до источника ее бед. Тем не менее, едва увидев, как она утешает расстроенную Динки, я, кажется, получила подсказку. Так что, покончив с чаем и не слишком изящно заглотив ромашковый сэндвич, я закинула на спину седельную сумку и направилась к ее столику. Не существует простого способа преодолеть знакомство, так что я давно уже научилась опускать лишнее притворство. «Отчего столь мрачный вид, мисс Хуфс?» Дарпи подняла взгляд от стола. Она моргнула, глядя в противоположные стороны. Я уже знала, с какой стороны стоять, чтобы она могла меня видеть. «Извините, мы знакомы?» Я улыбнулась. «Кто же в Понивилле не знает здешнего самого надежного доставщика почты?» «Оу, что ж, наверное, вы правы», — нервно усмехнулась Дерпи и провела по гриве копытом. «И я случаем... не влетел вам в окно, например?» «Ничего такого». «Фух, я рада. С памятью у меня не слишком хорошо». «В этом плане мы здесь все в одной лодке, мисс Хуфс. Поверьте мне». Я села рядом и указала на ее ребенка, стоявшего вместе с остальными хихикающими же ребятами и Пинки Пай. Динки невероятно одаренная для своего возраста. У нее самые высокие оценки в классе во всех 3 последних тестах подряд. «Вы знали об этом?» «Да-да!» — воскликнула Дерпи, кося на меня под странными углами с обеих сторон. «Но как узнали вы?» «Это я имела в виду, когда написала, что все не так уж и просто». Не теряя времени на раздумья, я ответила: «Я учитель музыки из Кантерлота. Не так давно меня прислали помочь мисс Чирили с расширением учебного плана. Она задумала организовать для жеребят музыкальный кружок. Вы об этом слышали?» «О, да, конечно», — сказала Дерпи. Я была неправа в одной вещи, о которой написала выше. Некоторые мои слова являются правдой, но только лишь потому, что я слежу за происходящим. Последний месяц Чирили в самом деле пыталась организовать школьную музыкальную группу. И это определенно чем-то расстраивало мисс Хуфс. «Мой маленький Маффин очень радуется этой новости», — сказала она. «Она только об этом и говорит каждое утро, когда я отвожу ее в школу». Она вздохнула, вяло оглядывая сахарный уголок, по чьей крыше ее дитя забылось в причудливом представлении Пинки. «У нее врожденный талант к музыке. К слову, неделю назад я сводила ее в музыкальный магазин. У них там была флейта,
Ей разрешили ее попробовать. Я могу поклясться, я никогда не слышала ничего столь удивительного. И ведь мой маленький маффин даже не практиковался. Она такая одаренная, как ее отец.
Последние слова были для Дерби особенно тяжелы. И я видела, как печаль вновь тенью легла ей на лицо. «Я видела, как она плакала», — сказала я. «К некоторым мелодиям, бывает, не существует плавного перехода, и есть один лишь рефрен. Но иногда необходимо бывает уловить этот повторяющийся мотив, как бы больно он ни звучал. Полагаю, от того, что она не может вступить в группу Чирили». Дерпи открыто вздрогнула при этих словах. Но я знала, а она не собиралась останавливать разговор. Многие пони в городе могут многое рассказать, но время, которое они выбирают для откровений, всегда совпадает с моментом, когда я задаю им вопросы. Может, в этом состоит мое предназначение? Я немало об этом размышляла. Что ж, по крайней мере, я единственная, кому это необходимо. Хотела бы я, чтобы она смогла, в конце концов ответила мисс Хувс. Но, боюсь, ее мать не в состоянии ей в этом помочь. О, я не говорю об этом многим пони и совершенно точно не собираюсь говорить ей, но жизнь в последнее время у нас непроста. Дерпи опустила на стол взгляд и принялась лениво выписывать копытом круги, будто в отчаянной попытке уравновесить свое косоглазие. «Моего заработка едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Дохода с работы на почте попросту недостаточно, чтобы удержать одинокую мать на плаву. И если бы отец Динки был бы по-прежнему здесь и работал, тогда, может быть, мне бы хватило свободных денег на что-нибудь, кроме еды на столе. Но на школьную группу...» Дерпи снова вздохнула и провела копытом по увлажнившимся векам. «Динки такой милый, такой прекрасный же ребенок. Она очень самоотвержена и предана матери. Ей всего-то хочется играть на флейте, больше ничего. У нее дар, и я по-прежнему не могу поверить, насколько талантлив мой маленький маффин».
«Способности к музыке — это лучшая разновидность таланта, миссис Хувс!» Мягко улыбнулась я. «Вы должны гордиться! Ваш ребенок стоит на пути к вдохновению душ других пони так же, как она сейчас, просто живя, вдохновляет вашу!»
«Она никого не будет вдохновлять, если я не смогу ей дать то, что принадлежит ей по праву!» Пробормотала Дерпи дрожащим голосом. «Мой маленький маффин вежлив с каждым пони, как старым, так и малым. Она изо всех сил старается в школе. Она учится очень усердно. Она такая, такая милая».
Она шмыгнула носом и утерла слезу. Едва та скользнула сверкающей дорожкой по серой щеке.
«Ее страсть — это музыка. Но я не могу ничем ей помочь. Ее мать не настолько талантлива. Я даже не могу найти нам место в жизни хоть чуточку получше, не говоря уж о флейте, о которой она мечтает. И какая же это любовь!»
Я наклонилась к ней и с нежностью положила копыта на ее.
«Ваша любовь? Та искренняя любовь, которую ваша дочь будет с благодарностью помнить всю свою жизнь. И есть родители, которые считают, будто деньги могут купить что угодно. Но при этом они не дают своим детям необходимого внимания и уважения. И вы не из их числа, мисс Хувс. Я верю, что так или иначе вы найдете способ дать Динке то, чего она желает. Но вы и так уже даете ей то, в чем она нуждается. И если вы забудете мои слова, по крайней мере, вы будете помнить то чувство, что подводит вас на грань слез, когда я вам эти слова говорю, ибо оно истинно и по-настоящему вечно».
Дерпи снова шмыгнула носом.
На кратчайший миг я была готова поклясться, что ее глаза выровнялись на мне. Она улыбнулась. Такой улыбкой, что согревает меня и по сей день.
Как же можно забыть слова такой доброй и понимающей пони?
Я лишь улыбнулась в ответ. Будьте близ своего ребенка, мисс Хоффс. Как всегда были. Рано или поздно, так или иначе, ее мечты сбудутся. Я вам обещаю. И, прежде чем Дерпи успела ответить, Динки прискакала обратно и принялась прыгать вокруг матери, хихикая и повторяя бесчисленные глупости, которые Пинки Пай только что говорила же ребятам. Дерпи с трудом удерживала дочь на месте, и чтобы та не выскользнула, она в итоге крепко ее обняла, обернув вокруг маленькой единорожки передние ноги. Динки хихикала и извивалась в объятиях, а мать нежно терлась об нее носом. Как раз в этот момент сквозь меня вдруг пробежала волна холода. Я вздрогнула и натянула рукава толстовки на копыта. На какой-то миг я уловила пар, срывающийся с моих губ. И так я узнала, как всегда узнавала прежде, что было мной только что утеряно. Дерпи вдруг моргнула, косящим в мою сторону глазом, и вздрогнула всем телом от неожиданности.
«Ой, здравствуйте. Могу вам чем-нибудь помочь, мисс?»
Я прочистила горло, борясь с накатывающей дрожью.
«Прошу извинения».
Я встала. Я не заметила, что столик занят.
«Ерунда».
Голос Дерпи не уступал веселому тону ее хихикающей дочери. Так или иначе, можно было не сомневаться, в тот миг она была счастлива.
«Это же сахарный уголок. Пони свободны сидеть, где захотят. Правда, мой маффин?»
Динки лишь хихикнула. И я всегда завидовала Пинки Пай за тот эффект, что она оказывает на детей. Детские стишки и колыбельные по-прежнему в списке того, что мне еще предстоит постичь.
«На самом деле, мне пора», — сказала я.
И это было правдой. Солнце уже садилось, а я все еще не повстречалась с Твайлайт. Скоро наступит ночь, и тогда я не смогу поговорить ни с кем.
Желаю вам обеим приятного вечера. «Ха-ха, я не знаю, как и почему», — сказала Дерпи, — «но, кажется, у меня такой уже наступил».